Книга Иаиля отвечает на вопрос, каким образом оживет сухая пустыня. Ну, правда, я тут не знаю совсем. Или сухая пустыня человечества, или сухая пустыня к Израилю только чисто относится. Мне хочется, чтобы так человечество было, но надо так, как оно все-таки в тексте. Теперь переходим к книге пророка Иаиля. Иаиль, имя означает «Господь есть Бог», пророк Иудеи. Время очень трудно определить, когда написано. Вот интересно, некоторые пророчества конкретно даты есть, ну, цари, по крайней мере, и место, а другие ничего нет. Но я думаю, это тоже. Если она конкретно указывает время, значит, мы можем по книгам царств и пророков установить время, понять обстановку, и тогда нам легче понять учение этой книги. Если это в книге не сказано, значит, это не имеет значения. Книга сама по себе стоит и имеет определенную ценность, не привязывая ее к истории. Но нам все равно интересно определить, к какому же оно времени могло относиться. Но так вот интересно. Получается, упоминаются только старые враги. Филистимляне, финикийцы, Едом, египтяне. Они упоминаются потом, враги более поздние, сирийцы, ассирийцы, халдеи. Не упоминается о царе, но несколько раз о священниках и старейшин. Или теперь после плена, или во время маленького Иаса, когда опекунство нес священник Иодай, теперь там, помните, тоже царя не было, и тогда враги были филистимляне. Но, видимо, это, думаю, не играет роли. Вообще тема такая. Народное бедствие, саранча и засуха. Ну, я говорю, так понимаю, отвечает на вопрос, каким образом оживет сухая пустыня человечества или Израиля. Дело в том, что бедствие прошло, саранча, засуха, и в это время пророк Иаиль начинает пророчество. Она вообще короткая книга, три главы всего. И первая описывается в первой главе описание бедствия саранча, которая все поела. Затем говорится, что еще день суда придет, грядущий день Господен. Затем обещание грядущих благословений, излияние Духа Святого и суд над враждебными народами. Так, в принципе, построена эта книга. Я ее всегда так исторически рассматривал. Вот была засуха, бедствие. Он призван, совершил свое служение и все. И ценно здесь, что тут есть пророчество о Духе Святом. Но по другим светам, значит, если, получается, он в плане истории стоит так, что Израиль как не состоялся, да, получается, это духовная засуха. Никакой зелени, все, саранча поела, но саранча, мы можем думать, или это грех, или дьявол, все, по крайней мере, все уничтожено, все живое. И в наказание должен прийти грядущий день Господен, но Господь хочет вот эту сухую землю, высохшую, объеденную, оживить, и Он сделает это через Духа Святого и совершив над теми, которые это не примут. Но я поподробнее. Значит, первая глава – описание бедствия. Там вообще натурально описывается, что такое, как саранча поела и засуха. Очень поэтично, очень там хорошо сказано. Это страшное бедствие. У нас алтайцы, да, в прошлом году или два года назад пережили. Может быть, не в такой мере, как оно было в Палестине, но, по крайней мере, что-то общее теперь имеет представление. Значит, в духовном плане саранча уничтожает все. Вообще, если вот в таком свете смотреть, во-первых, если мы смотрим чисто исторически, некоторые моменты описания нам надо просто списать на поэзию. Такие образы, такие выражения, они не подходят, так сказать, к историческому моменту. Если мы смотрим в духовном плане, в прообразном, вот эти тексты непонятные объясняются, но тогда некоторые не вписываются чисто в историческое описание. Я думаю, что это и то, и другое там описано. Значит, уничтожено все живое, зеленое на земле. Но саранча, когда проходит, да, черное поле остается. Если в духовном плане практически представить картину или Израиль, или всего человечества на тот момент, когда, значит, Вавилонский плен или все. Живого тоже ничего нет, да? Вот что-то зелененького, пробивающееся, как Христос сказал, сухое дерево, да? Все, там ничего нет. Нет виноградной лозы, смоковницы, там написано «белые ветви только». В доме Господне прекратилось хлебное приношение и возлияние. Можно как прямую речь понять, что действительно, но можно же образно понять, что в доме Божьем прекратилось в духовном плане хлебное приношение и возлияние. Плачут священники, служители Господни. Значит, все-таки отдельные люди были преданные Богу, но для них это картина ужаса, плача и слез. Истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина. Поле опустошено. И краснейте от стыда земледельцы. Ну, я не знаю, может быть и нельзя так образно, но мне такое рисуется, что вот эти пророки все, это же земледельцы, краснейте от стыда, плода нету, все, поле опустело, поле превратилось в черное. Жатва погибла, и поэтому рыдай. Все деревья погибли, веселье у сынов у человеческих прекратилось. Ну, если, может, в плане-то люди все равно веселились, но в духовном плане истинной радости на тот момент духовном вообще не, значит, страшный Божий суд. В 14-15 стихе, так вот вы смотрите, да, назначите день, пост, молитву, потому что приближается день суда. Кажется, день суда уже же, вот он есть, засуха. А говорится, а еще приближающемся мне суда. Но если в духовном плане понимать, если это засуха, все это причина человеческой неверности, все, то, естественно, грядет Божий суд. И в 19 стихе говорится, гибель от огня произошла, и часть судов Божьих уже прошла. Вот, допустим, вот этот 19 стих, он не подходит просто. Ну, если просто засуха, или действительно пожары еще были, надо так добавить. Или все-таки это уже говорится о дне суда. Теперь следующая глава, вторая глава. Грядущий день Господен, день суда. День суда назван день тьмы и мрака. Вообще так по-исторически все-таки похоже, что это описание нашествия халдеев. Поэтому написать, что после плена нельзя. Мы не знаем, почему не упомянуты, значит, эти враги ассирийцы, значит, более поздние. Но по второй главе, я думаю, по историческом плане можно отнести только к нашествию халдеев. Но мы имеем в виду, что тут и духовный смысл есть. Вот смотрите, даже 4 стих. Исполнители суда описаны в виде всадников. Смотрите. Вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники. Он не говорит, что это всадники скачут, но вид у них такой, как всадников. Я вспоминаю книгу Откровения, там же тоже говорится о этих, значит, тоже имели вид воинов таких. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо и солнце, и луна помрачится, и звезды потеряют свет. Опять, если это говорить о нашествии халдеев, только в духовном плане можно говорить, что померкло солнце. Солнце не померкло. Но если говорить о плане духовном, то это больше объяснить можно. Кто выдержит день Господен? Но есть еще возможность и средство обратиться к Богу всем сердцем в посте, плаче и рыдании, чтобы исправить. Бог добрый, милосердный, долготерпеливый и сожалеет о бедствии. Во второй главе. Покаяние и молитва, иначе человечество будет наказано, уничтожено. Вот здесь 16 стих, да, соберите народ. И тогда Господь возревнует и пожалеет народ свой и вернет им хлеб, вино и елей. Господь велик, чтобы это совершить. В 21 стихе. Не бойся, земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. И Бог даст земле дождь ранний и поздний, и все будут славить Бога. 26 стих. Но вот этот грядущий день Господень, он не всю главу занимает. Вообще, у нас вот в русском вторая глава, и по смыслу она вот тут разделяется. В немецком, не знаю, как в английском, это третья глава, это четвертая глава. Поэтому эта часть, она действительно очень отделяется. Значит, мы так уже сказали, это описание бедствия, это теперь предупреждение, что еще другой день суда придет, и теперь каким образом Бог все-таки благословение свое зальет. Будущее благословение, 2 глава с 28 по 32 и 3 глава. Значит, излияние Духа Святого в день Пятидесятницы. Ну, я думаю, так и в историческом плане можно понять, что после нашествия, разорения халдеев, после Дня Суда, наступит все-таки милость Божия, день Пятидесятницы, о котором Петр, апостол Петр, так сказать, откровением Духа Святого открыл. Но и также, каким образом вот эту землю духовную оживить, тоже нужен Дух Божий, который должен излиться. Вот тогда расцветет Царствие Божие. Будет время благодати. Дело в том, что тут очень тесно примыкает 32 стих. «И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вот когда Дух Святой сойдет, тогда придет время такое. И будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Явно пророчество на язычников. Правда, вставку про 30 и 31 стих я не могу себе вместить. Тут знамение, кровь, огонь, столпы дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. Может быть, тут надо не по порядку смотреть. Ну, в общем, немножко тут сложно. Третья глава. А после периода благодати наступит день суда. Но тоже, как мы понимаем в историческом плане, что день благодати закончится, вот сейчас мы это время, конец время благодати, то должно наступить день суда. Для тех, кто это время не использовал. Вот это третья глава. И интересно, там было у нас, забыл какого пророка, сказано, перекуем мечи на орала, а здесь наоборот сказано, перекуйте орала на мечи, потому что день наступает тяжелый. И это произойдет в долине Иосафата. Ну, я так понимаю, что это речь идет о Армагеддонской битве. Вот это, когда все народы соберутся на Иерусалим. И не про это ли говорится, что здесь Господь потом отделит козлов и овец? В 13 стихе «Жатва созрела, пустите в дело серпы. Идите, спуститесь, ибо точила полно, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика». Ну, жатва созрела, она, видимо, я думаю, в духовном плане, что действительно жатва душ, она созрела, а подточилия, значит, поспела и злоба, и нечестие тоже поспело, и поэтому день суда должен наступить. Потом благословение земли в тысячелетнем царстве, коротко описывается, Иерусалим – святыня. И тут так интересно, ну, поэтично. «Горы будут капать вином, холмы потекут молоком, а из дома Господня будет источник. Иуда будет жить вечно, Иерусалим в роды родов. Грехи смыты, Господь будет опидать на сегодня». Вот такая весть книги пророка Иеля. Значит, я еще раз повторю. Описание бедствия, саранчи, потом грядущий день Господень, который должен прийти, и благословение, излияние Духа Святого. А после времени благодати наступит еще суд над народами. А вообще-то надо было здесь мне еще отделить. А потом закончится царством Господним. Видите, весть о царстве, она тоже тут проходит, только здесь, в принципе, порядок событий будущих открывается.